Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы снова вернемся с вами к теме о боговоплощениях Господних. Я тут более занимался, тем не менее, обработкой предыдущих занятий. Вот сегодня очередное обработанное занятие пошлю. Но там как бы тема необъятная. То есть, и поэтому я опять сегодня хочу вернуться к тем же цитатам фактически, которые мы с вами обсуждали на протяжении этих занятий, и попробовать выявить там еще одно измерение, которое, думаю, будет очень интересно и важно затронуть. Итак, в латинском слове было сказано, что Господь от вечности был Иеговою сущим или же Отцом в образе человеческом, но все еще не во плоти, ибо ангел никакой такой плоти не имеет. И поскольку Иегова сущий или же Отец возжелал принять на себя полное человеческое для духовного спасения рода человеческого, то поэтому он воспринял также и плоть. И поэтому в слове и было сказано: Бог был Слово, и Слово плотью стало. Господь относительно божественного человеческого разумеем в слове под ангелом потому, что множество ангелов, являвшихся людям перед Господним пришествием в мир, были самим Иеговою сущим в человеческом образе или же в образе ангельском. Это совершенно очевидно уже из того, что являемые таким образом ангелы были называемы в слове Иеговою. Если вы помните, то разница заключалась в том, что Иегова сущий, являвшийся ангелом и даже людям как ангел, он являлся в какой-либо частности своего божественного. Эта частность заключала в себя всю его полноту, но эта полнота была адаптируема к данному конкретному ангельскому сознанию или к данной конкретной человеческой эпохе. Поэтому совершенство явление Господнего было полным, а вот восприятие этого совершенства не было таким полным по той простой причине, что это совершенство являлось в адаптированном, в приспособленном и поэтому как бы в урезанном таком образе. Именно восприятие в себе-то это, в этих явлениях Иегова сущий всегда пребывал в полноте, а вот в явлении восприятия, потому что его явление фактически это способ восприятия каким-либо ангелом или же человеком. Но это было именно то его божественное человеческое сущее, которое тогда перед его пришествием во плоти и было являемо в универсальном небе ангелом, о котором Господь сам говорит в Евангелии от Иоанна. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». То есть вот именно вот то божественное сущее, которое было являемо ангелом на небесах до его пришествия и было зафиксировано и было являемо Аврааму, потом пророкам, Моисею, как Иегова сущий, вот о нем Иисус Христос говорит, что я был прежде, чем Авраам есть, потому что, как вы помните, мы с вами это уже разбирали, начиная с рождественской проповеди, Господь Иисус Христос, вочеловечившийся, представительствовал по соответствию все мыслимые явления Божественного, сущего на небесах. Вот это вот, когда говорится «я был, имя есть, я буду», это значит, что в Господе Иисусе Христе были сконцентрированы, так сказать, сфокусированы все явления Божественного Сущего во всех небесах, во всей их духовной эпохе. И также в другом месте он говорит: «Нынче прославь меня ты, Отче, у тебя самого, той славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Человек воспринимает прежде бытия мира, это где-то в прошлом или будет в будущем, но так как латинское слово нам это объясняет, в мире духовном все пребывают одновременно, то есть там нет времен и пространств, поэтому там все, которые в чувственном восприятии кажутся разнесенными между собой по пространствам и по временам, в мире духовном пребывают одновременно. Вот поэтому, когда Господь говорит «прежде бытия мира», имеется в виду Иегова Сущий во всех своих проявлениях в небе или же в универсальном небесном человеке. То, что Иегова Сущий тогда не мог быть явлен никаким иным образом, то это очевидно также из слов Господних у Иоанна: «А вы ни глаза Его никогда не слышали, ни лица Его не видели. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца». То есть только в себе самом Иисус Христос воспринимал Божественное во всей Его полноте и потом уже являл Его восприятию тех, кто с Ним имел дело. Из этих мест в слове и может быть познано, что именно разумеемо под Господом от вечности. Причина, по которой Господу было угодно родиться человеком, заключалась в том, что Он таким образом мог облечься в человеческое в действительности и обратить оное в божественное, дабы спасти род человеческий от духовной погибели. Ведайте же отсюда, что Господь есть самим Иеговою сущим в образе человеческом, как Он сам наставляет у Иоанна: «Я и Отец одно». Когда современные Господу Иисусу Христу иудеи услышали от Него эти слова «Я и Отец одно», то они тут же схватили каменья, чтобы побить Его. И Иисус отвечал: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которое из них хотите побить меня камнями». То есть вот он намекает, что «я и Отец одно», это значит, что все те добрые дела, которые я явил вам, это и есть Отец во мне. Но иудеи, естественно, его не понимают. Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». На что Господь отвечает им: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, то тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий». То есть, смотрите, Господь и люди той эпохи, и не только той, а и все вот это вот люди духовного гения говорят на совершенно разном языке. То есть язык-то как бы остается один и тот же, то есть слова это только чемоданы, но каждый вкладывает в них свой собственный смысл. Люди после падения мыслят сугубо аналитически. Они мыслят по представительностям, то есть по своему чувственному опыту, принимая его за реальность. Они думают, что реальность такова, какова она предстает перед их чувственным опытом. И в согласии с этим осмыслением они мыслят и о себе, и о Боге. Иисус же Христос говорит с ними языком, представительствующим по соответствиям вещи не просто духовные, а в себе абсолютно божественные. То есть каждое его выражение, каждое слово, каждая буква, каждый знак являются представительством по соответствиям определенной божественной сущности. И для того, чтобы их понимать в их собственном смысле, ну если хотя бы и не в божественном, то хотя бы в небесном, нужно обладать от него перцепцией. Да хотя бы в духовном, все равно нужно обладать перцепцией или же просветлением. А иудеев, естественно, никакого просветления нет. И не только иудеев, это надо отметить. Поэтому вот эта вот проблема, которая, кажется, была свойственна только между Господом и этими древними иудеями, она продолжает оставаться проблемой для людей во все эпохи и христианской церкви, и современной церкви, и новой церкви. Проблема в том, что мы не понимаем того языка, на котором с нами говорит Господь через свое слово. Скажем, если мы опять же вернемся к этому общению иудеев с Господом, вот здесь, говоря по внутреннему или же духовному разумению своей божественной премудрости, Господь в этих словах имеет в виду то, что всякое индивидуальное человеческое сознание есть лишь определенного рода частным проявлением божественного сознания в нисходящей последовательности. Отсюда здесь и употребление этого выражения в Священном Писании. Вы – Боги. И действительно, как же так? Если Священное Писание Ветхого Завета постоянно декларирует, что Бог один, и этот Бог весьма конкретен, Иегова сущий, там на небе, чтобы под этим не понимать, а с другой стороны, там же говорится, он назвал богами тех, которым было Слово Божие и не может нарушиться Писание. То есть в том же Ветхом Завете он называет богами тех, кому Слово Божие. А это Писание. То есть значит, вы действительно боги. Он назвал их богами. Как же так? А в том-то и суть, что здесь, в нисходящей последовательности тварного сознания, всякое частное проявление там, от высшего побуждения любви и до воплощения этого побуждения в форме какого-либо действия, представительностями по соответствию в чувственном восприятии сознания, все он этом неизменно божественно в себе. Ибо, перефразируя здесь известную цитату из книги латинского слова о божественной любви и божественной премудрости, вполне правомерно будет сказать, что божественность и сущее, будучи само вне пространств, времен, личностностей и любых иных тварных проявлений в сотворенном сознании, тем не менее наполняет собою и присуще во всех этих частностях всякого тварного сознания, непрерывно сотворяемого в себе оным божественным сущим. То есть оно присуще раздельно, вне пространственного, вне личностного, вне временных прогрессий, но тем не менее. И если мы вернемся, опять же, к латинскому слову, то давайте вспомним цитату из книги «О небе и об аде», в которой было сказано, что «всякое благо и истина, исходя от Господа и образуя небеса, являются в образе человеческом, и притом не только в цельности и в высшей степени своей, но и во всех частностях и даже в малейшей степени. Образ этого проникает всякого, кто приемлет от Господа благо и истину, почему всякий на небесах и принимает образ этот, по мере восприятия благ и истин. Вот почему небеса в себе подобны как в цельности, так и в частности. И образ человеческий свойственен всему цельному, как каждому обществу, так и каждому ангелу. Вот всякое благо и истина, то есть всякая истина является формой блага. И она является формой человеческой. Нет никаких абстрактных истин. Всякая истина – это доброе в форме человеческой, из которого составляется затем волительная и мыслительная часть человеческого сознания. И оно все исходит от Господа. Разница между заключается лишь в том, в какой степени и в какой полноте находится восприемник, воспринимающий вот это вот божественное, доброе и истинное, исходящее от Иеговы сущего, или же от Творца в самом себе, в конечном счете. Именно поэтому-то, как нам говорит латинское слово, когда ангел видит другого ангела в небе, то он видит его как человека, но мыслит о нем как о действии. О действии божественного человеческого сущего Господа в каком-либо частном его проявлении. И прозирает в нем отнюдь не его, этого ангела, какое будто бы актуально существующее некое личностное, но лишь исключительно какое-либо особенное божественное сущее в образе человеческом или же ангельском. И точно такое же восприятие и себя, и ближнего своего было у людей древнейшей церкви, которые были ангелами небесными во плоти. Они и в себе самих, и в своих сотоварищах видели не их личностное, пространственное и временное, а лишь исключительно частное проявление какого-либо божественного сущего в образе человеческом, проявляемого хоть и не особо в каком-либо личностном действии, но тем не менее наполняющего собою вне всякого пространственного, временного и личностного и присущего в оном действии во всей своей полноте. Это именно о них латинское слово говорит, что никто не является человеком, кроме одного сущего. Ибо человек в подлинном смысле означает ту сущность, от которой происходит человек. Сама сущность, от которой происходит человек, является божественной, следовательно, небесной и духовной. Без божественного, небесного и духовного нет ничего человеческого в человеке, а только своего рода животная природа, которая присуща зверям. От сущности сущего или же Господа исходит то, что каждый человек является человеком, а также и называется человеком. Небесное начало, образующее человека, состоит в том, что он любит Господа и любит ближнего. Он является человеком, поскольку является образом Господа. И поскольку имеет эту небесную природу от Господа, иначе он является диким зверем. Людям древнейшей церкви, с которыми Господь говорил лицом к лицу, Господь являлся как человек. Поэтому они никого не называли человеком, кроме самого Господа и от Него исходящего. Даже самих себя они не называли людьми, но лишь то в себе, что они воспринимали как обретенное от Господа. То есть, вот смотрите, ангел не только в другом ангеле видит проявление божественного, но он и самого себя не называет там вот ангелом Божьим, а он называет в себя ангельским лишь то, что божественное, что в нем проявляемо в человеческом образе. То есть всякая добрая любви и всякая истинная вера. Это они называли исходящим от человека, потому что это исходило от Господа. Человек является человеком и отличается от животных только благодаря святости жизни, которая исходит от Господа. Только эта святость и позволяет называть человека человеком. Поскольку по причине святости жизни, принадлежащей в нем исключительно единому Господу и от него обретаемой, даже наихудший из людей называется человеком. Ибо без этой остаточной святости жизни, сохраняемой Господом в нем до его последнего вздоха, человек является не человеком, но низшим из животных. В общем смысле человеком называется всякий, имеющий человеческое разумение, поскольку человек является человеком на основании разума. Это говорится о людях духовного гения. Это надо четко понимать, потому что люди небесного гения являются человеком на основе своего волительного, которое не их, но Господне в них адаптировано. И в соответствии с разумом один является более человеком, чем другой. Хотя различие одного человека от другого должно производиться по его вере, основанной на любви к Господу. То есть тут говорится о вере. Отсюда видно, что это говорится о людях духовного гения. Потому что в отношении людей небесного гения не применяется понятие веры, а применяется понятие любви. Но вот люди духовного гения, они и различаются вот таким вот образом. И они отличаются от небесных настолько, насколько мы себе даже представить не можем. Вот мы отличаемся от людей небесных. Все, начиная от, опять же, нашего волительного и рассудочного, потому что наше волительное задается адскими духами, вся наша собственная жизнь принадлежит адским духам. А через рассудочное, через разум, мы от него отвлекаемся. Ангелы нас отвлекают, воздействуя на наши аналитические способности и отсюда способность анализировать свою жизнь внешнюю и принимать меры для ее самосохранения, чтобы нас не уничтожили как нарушителей закона, нарушителей морали, нарушителей нравственности. Вот отсюда человек начинает вести себя как существо социальное, как член общества, как моральное и так далее, чтобы сохранить свое внешнее существование. То есть ангелы воздерживают человека падшего от гибели и развала, воздействуя на его чувство самосохранения. Но поэтому же человек духовного гения, который мыслит аналитически, он все видит вот во внешнем чувственном совершенно иначе, чем люди древнейшей церкви. Потому что он все тут принимает за чистую монету. Видимости этой так называемой вроде бы внешне от его сознания реальности кажутся ему реально существующими предметностями. А вот и поэтому он в ближнем своем видит некую личность, которая развилась в некоем, так сказать, теле органическом. Среди таких же органических тел и в себе он видит вот эту самую личность. Он не понимает, потому что не видит, что все, что в нем есть человеческого, это в нем есть божественного и от Господа. И ему кажется, что он человек потому, что он с помощью цивилизации, с помощью воспитания, с помощью самоконтроля и так далее развился в человека. Хотя на самом деле это Господь через ангелов его удерживал в социальных, в моральных, в нравственных рамках, чтобы не через чувство его самосохранения, чтобы не разрушилась его внешняя жизнь. И точно так же, как вот восприятие себя и ближнего у людей древнейшей церкви было не связано с восприятием личностного, и они в себе человеческим называли не свою личность, вот эту видимость личности, а лишь то божественное, которое присутствовало и проявлялось в действии, то есть в служении, из которой как бы формировалась эта личностная, как сумма этих действий, которые называются событиями жизни. И поэтому они и в себе, в самих, и в своих сотоварищах видели не их личностное, пространственное и временное, а лишь исключительно частное проявление какого-либо божественного сущего в образе человеческом, проявляемого хоть и особо в каком-либо личностном действии, но тем не менее наполняющего собою вне всякого пространственного, временного и личностного, и присущего в нам действии во всей своей полноте. Точно так же, как и во всех пространственных протяженностях и временных прогрессиях, они видели, в отличие от нас, не какие-либо предметности, но исключительно лишь представительствующие по соответствиям явления каких-либо состояний духовных сознаний. Скажем, видя дерево, они постигали, какую именно конкретную перцепцию в сознании нашего человечества, как единого человека перед Господом. Вот именно это конкретное дерево и представительствует. То есть, и вот тут большая разница. Например, мы можем прочитать, если мы верим в латинское слово, из науки, из латинского слова, что есть такая наука соответствий, что дерево соответствует какой-либо перцепции постижения. Вот люди древней церкви, у них была наука соответствия, они в нее абсолютно верили, в отличие от нашего человечества. И вот мы, смотря на дерево, мы аналитически можем для себя вычислить и принять такое понимание, что это дерево на самом деле не дерево, а лишь воздействие на наше чувственное восприятие в самой последней степени, и что оно представительствует собой какую-то конкретную частную перцепцию. Но мы это не видим, мы это аналитически вычисляем. Мы, как говорится, это знаем абстрактно. Но в нашем чувственном восприятии это дерево продолжает оставаться деревом. Вот мы подошли, пощупали кора, ветви, там эти формы. А люди древнейшей церкви и видели все это совершенно иначе. Потому что, хотя они и видели дерево в формах внешнего чувственного восприятия, своим взглядом чувственным или же телесным, точно так же, как и мы его видим, но у них при этом одновременно срабатывало и внутреннее зрение, или же зрение духовное, которое, просветляя и зрение природное, являло их постижению гораздо более, так сказать, многомерный образ вот этого конкретного дерева. То есть они, с одной стороны, вот первый момент, видя его как дерево, их тут же внутренним взором они видели, что это не дерево, это в этой форме дерева внутренняя духовная перцепция или же постижение. И они видели не просто вообще какую-то перцепцию, образ, как тень, а они видели ту конкретную перцепцию, которая воплощает в чувственном восприятии.
Как Иисус смоковницы увидел, да, что ее проклял. Как
да, бы, да, да, да.
А там в другом прообразе притчи, что говорит, вот дерево, оно не приносит плода, но давайте еще его обложим, вот, и вот они видели то, что оно все равно даст плод. Что оно,
ну да, то есть они видели дерево в его полное, они видели его вне пространства вот, и
да,
времени.
Вне таких ситуаций. Да.
От его зернышка и до его этого вот конца. Они, почему? Потому что они прозирали ту духовную перцепцию, которая вне времени представительствовалась вот этими проекциями трехмерными дерева в кажущемся этом перцепции, в кажущемся временном его, так сказать, прогрессии. И они там это
уже,
реально...
Там время плода уже не было, да?
Не, но это они гораздо больше видели. Они видели не только его судьбу. Видели ее внутреннюю духовную структуру. Угу. Причем вот конкретно вот этого дерева. Не вообще вот, что оно чему-то там соответствует. А вот конкретно этого дерева. И то же самое все остальное. Начиная от камней, там, минералов и так далее. И кончая состояниями сознания. И своими, и других людей. То есть мы даже не это можем, вот когда мы говорим о перцепции, многие часто думают, что перцепция это некая надиктовка относительно того, что вот это значит по науке соответствия. Но это не перцепция, это все то, та же аналитика. Когда ты хорошо знаешь науку соответствия, ты можешь многое вычислять, но ты не видишь. Почему-то. Даже если ты Господом до определенной степени возрожден внутри самого себя, то есть он воздерживает тебя от зла и дает некое общее просветление в понимании научности и слова, все равно ты не будешь одарен таким же даром, который был у древнейших людей, чтобы видеть внутреннее содержание перцепции. Вернее, это внутреннее содержание духовно всяких предметов. До определенной степени мы можем понять это, когда посмотрим на так называемых, ну, как сейчас называют, экстрасенсы или маги. Почему Господь этого не дает? Потому что человек современный, он падший. У него не возрождается его волительная часть, у него формируется новая волительная в его мыслительной части. И вот эта вот часть, если он получит хотя бы малейшую способность видеть внутренние вещи, тут же ее перехватят и будет подчинять своим злым целям. Посмотрите, чем занимаются все эти экстрасенсы, маги, эзотерики и так далее. Так называемые христиане, которые стремятся совершать чудеса. Ну, так называемые харизматические христиане, хотя на самом деле это псевдохристианские эзотерики. Во что они превращаются, на что они эти чудеса тут же направляют. То есть в том-то и беда, если дать современному человеку вот это вот внутреннее постижение и видение, он тут же обратит его во зло, в магию. Вот как люди древней церкви, у которых еще оставались какие-то остаточности этой перцепции, в результате свои постижения обратили в магию и прелюбодействовали древнее слово, почему оно потом у них было отнято. И именно потому, что, как говорит латинское слово, чувственное Господь возрождает в человеке последнее. Но поскольку в человеке духовного гения его волительное не может быть возрождено до вот этой вот степени, поэтому даже Сведенборгу, хотя у него было просветленное рациональное, ему не давалось в той степени, хотя Господь его собственное волительное прижал, что называется, и воздерживало только потому, что он его подготовил определенным образом, он в определенных ситуациях давал ему возможность в божественном слове видеть вещи внутренние. Но и то он не обладал этим в той же полноте, в какой этим обладали люди древнейшей церкви. Оно было очень узко специализировано и употребляемо в нем. Поэтому у него были состояния обычной жизни, когда он был обычный человек, участвовал там, ходил в гости, участвовал как член парламента в заседаниях, и там у него это совершенно не проявлялось, вот эта вот способность Господнего перцепции божественной, потому что у него она была божественная. А она в нем проявлялась только тогда, когда он занимался, когда он возвращался к божественному слову. И тогда он видел и создавал вот эти вот творения, то, что мы нынче называем латинским словом, потому что оно рождалось именно в божественной перцепции. Но вот когда древнейшая церковь пала, то их восприятие совершенно изменилось у падшего потомства. И всякий в ее падшем потомстве начал полагать себя или же свою воображаемую личность, которую он воспринимал уже как реальную, актуальным воплощением божественного сущего во всей полноте оного и требовать к себе соответствующего отношения и почитания. Это вот эти вот нефилимы или же исполины, которые описаны в слове, в книге чисел вот этого Ветхого Завета. Они мелькают еще в книге Бытия в качестве сынов Божьих, которые гигантов, которые рождались от сынов Божьих с этими, с человеческими женщинами. И вот когда их вот эти вот иудеи встретили, то они говорили, разведчики, которые были посланы в землю в Ханаанскую, там видели мы и исполинов, сынов Инаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах. То есть они были не гигантского роста. Они внутри были вот этими духовными гигантами. Они смотрели на человека, как на вошь. И они не зря на него смотрели, как на вошь. Они могли действовать с ним, как с вошью. То есть они могли его задушить, убить, уничтожить, полностью поменять его сознание. Но поскольку вот этому Иисусу Навину Господь давал силу в последних началах через ангела, то он смог погнать и уничтожить вот этих вот гигантов. И им не спасла никакая их, так сказать, свойственная им магия. Вот в латинском слове есть такое место, где проскальзывает, что он разговаривал, Свенборг, с этими духами, которые из потомства падшей древнейшей церкви, и они ему сказали, что они искали Бога и не нашли его нигде, кроме в самих себе. То есть, почему они решили, что они стали богами? Потому что они увидели, что божественное только в них, а не где-то вне. Но в отличие от их предков, которые понимали, что это божественное хоть и в них, но не принадлежит им, а что оно принадлежит Иегове сущему в них, и что они только кажутся людьми, потому что человеческое Иегово сущего проявляется в них, они решили, что это вот сущностное принадлежит им самим, что каждый из них является Творцом, Богом, Демиургом. Поэтому они на других смотрели, как на своих, естественно, конкурентов. И естественно, что они между собой сражались, потому что каждый из них хотел строить Вселенную в соответствии лишь со своими представлениями. То есть влиять на все сущее и изменять его со своими представлениями, потому что каждый из них мыслил и считал себя Богом. Вот свою тварную личность он почитал божественной. Откуда и произошло, и затем распространилось многобожие среди меньших людей, воспринимавших этих исполинов как многочисленных богов. Вот отсюда появились. И впоследствии заимствовавших отсюда свои представления о множественности богов и некой такой будто бы реально существующей тварной вселенной. Ибо лишенные перцепции, мыслившие исключительно аналитически, по чувственному восприятию, они мир предметный вне своего сознания стали принимать за действительную реальность. Чего, по-моему, не было даже у этих, у преадамитов. И отсюда вот эти вот все древнеиндийские мифы о войнах богов. Отсюда же эти древнегреческие мифы об Олимпе, на котором живут боги, о том, как эти боги живут как люди, воюют друг друга, обладают человеческими недостатками, такими как зависть, как подлость и так далее, очень странными для богов, у которых божественным остается только их общее могущество. То есть они как бы превращаются в сверхлюдей. И по этой-то причине впоследствии возвращение к Единобожию в формах священного писания, ориентированных на подобного рода представления извращенного восприятия реальности, также было возможно лишь посредством тех внешних выражений, ориентированных на восприятие основанная исключительно на представлениях о такого рода племенном сверхбоге, где подлинное истинное божественное слово было сокрыто представительностями по соответствиям, исключительно в его смысле внутреннем или же духовном, то есть в сознаниях, ассоциированных с людьми древней церкви, вплоть до ее последней составляющей церкви иудейской, ангелов небесных. То есть, если вы внимательно присмотритесь к Ветхому Завету, там вот эти ученые, которые в нем копаются, они заявляют, вот смотрите, мы находим там следы многобожия. То есть, Иегова часто там выступает, как пусть самый могущественный, но именно племенной бог иудейского народа, который воюет там с другими богами, или, по крайней мере, их подчиняет. Только у пророков это начинает постепенно проявляться, когда, например, пророк Исаия говорит, что все боги других людей только идолы, потому что они сделаны из дерева, потому что они там это вот, ну, в них нет никакой жизни. Но вот в книге Пятикнижия Моисеевом в Торе вот эти представления о, так сказать, множественности богов, они проскальзывают и могут быть оттуда очень четко вычленены. Почему? Потому что это был стиль мышления, доставшийся им от древней церкви, они были ее самой последней ветвью, и они уже не могли мыслить иначе. И поэтому, хотя внутри, в своем внутреннем смысле, как потом нам покажет Господь через Сведенборга, там содержалось не просто единобожие, а единобожие в своих высших духовных прозрениях, они, эти люди древней церкви, не могли мыслить иначе, и поэтому слово им было дано именно вот в такой вот буквальной форме, в какой оно им было и дано. И именно по этой-то причине Господу и было угодно родиться человеком, ибо люди уже не могли воспринимать божественное сущее как человеческое, ангельское, или же как представительствующее что-либо какое-либо божественное действие, отделяемое в восприятии от личностного и материального, которые единственно составляли отныне в их представлении действующую и существующую реальность. То есть для них материальное, то есть пространство, времена, личностности составляли единственную реальность. И поэтому-то он таким образом мог облечься в человеческое в действительности и обратить в оное в божественность. То есть он облегся в личностное человека Иисуса Христа, родившись как человек Иисус Христос среди людей, и которого люди воспринимали как человеческую личность. Иудеи, в отличие от языческих народов, которые были привычны к идеям о множественности богов, могущих явиться и действовать как люди, вот вспомните эти древнегреческие мифы, имели у себя представление о Боге как о некоем таком сверхсуществе, совершенно суперчеловеческих свойств, обитающем где-то там, на небе, в духе, что бы под этим не понимали бы, и наделенным, во-первых, сверхчеловеческими свойствами, а во-вторых, созерцание которого сразу же бы убило всякого взглянувшего на них, то есть некую такую божественную сверхличность, обитающую среди меньших личностей или же людей. Поэтому, когда они слышали подобного рода высказывания, вроде «Я и Отец одно, и отныне знаете Отца и видели Его, видевший Меня видел Отца, Я в Отце и Отец во Мне» от Господа, то иудеи тут же хватались за камни, а ученики очень смущались, и многие от Него даже отходили после этого. Да и те, кто не отходил, пребывали в недоумении, вроде Фомы, постоянно доискивавшегося, чтобы учитель показал им наочно, каким же это образом в нем Отец пребывает. Ибо они Иисуса Христа, понятное дело, воспринимали как просто человека, рождение и происхождение которого среди людей и от человеческой матери им было хорошо известно. Пусть этот человек и обладал какими-то сверхъестественными способностями, Помните, в Евангелии они постоянно говорят, так это же Иисус Христос, всем известно. Вот он родился от Марии. Вот у него отец Иосиф. Вот у него есть братья, у него есть сестры. Не может человек, родившийся как человек, заявлять, что он и есть Бог сущий. Как же ты говоришь, что ты был прежде Авраама, если ты вот родился здесь, конкретно во времена как пространства? Что ты такое несешь? И единственное, что их удерживало рядом, с ним оставшихся после таких его утверждений учеников, так это было то, что они, пусть и весьма смутно, но все же чувствовали в нем эту его божественную природу. Как это было описано в следующем месте из Евангелия от Иоанна, с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого». То есть, пробуя объяснить для себя эту совершенно пугавшую их коллизию, они остановились на определении «Сын Божий», которым Господь им тоже представлялся. Это они еще могли допустить, чтобы Бог от человеческой женщины родил сына в материальной реальности. Это в их представлении еще укладывалось. Помните, в Ветхом Завете, когда женщины человеческие рождали детей от сынов Божьих, то есть от ангелов. То есть уже какая разница, если может родить от ангела, то, наверное, может и от Бога. И разница между иудеями, пробовавшими побить его камнями, и учениками заключалась лишь в том, что вторые, не понимая таинства богобоплощения, тем не менее перед ним смирялись. По принципу, верую, невзирая на то, что это кажется абсурдным. И поэтому оно должно быть уверовано. Почему? Потому что слышу в этом глаголы вечной жизни. Вот так вот латинское слово говорит, что человек, когда верующий, когда встречает в божественном слове кажущиеся ему противоречия, он смиряется. Он говорит: я этого пока не понимаю, но я в это верую. Потому что я вот тут, в этом Слове Божьем, чувствую глаголы вечной жизни. А слово не может быть поругаемо, оно не может ошибаться хоть в чем-то, даже в самом малейшем. Если мне кажется, что оно ошибается, это значит, что я чего-то в нем не понимаю. А вот остальные иудеи, не смогшие этого принять и в это поверить, и перед ним смириться ради этих самых глаголов вечной жизни, ополчились и озлобились против него, именно как личности, настолько, что эту самую личность уничтожили, тем самым способствовав освобождению божественного в нем ото всего природного, то есть пространственного, временного и личностного. После чего божественное сущее и смогло обратить все свои служения в нем в сугубо субстанциональное в последней или же чувственной степени восприятия в сознании в нашем человечестве. Каким именно образом, технику мы с вами разбирали вот в занятиях, которые мы, у нас были прежде. То есть он в том мире, как и всякий человек, преобразовавшись из человека, вышедшего из мира, в духа, он преобразовался в божественного Духа или же в Духа Святого. Вот почему в своей букве Евангелие от Иоанна говорит, что тогда еще до его преобразования еще не было Духа Святого. Потому что Дух Святой – это то, во что человеческое Иисуса Христа преобразовалось, трансформировалось после его, так сказать, прохождение всех преобразований, которые каждое человеческое сознание проходит в том мире, прежде чем оно из человеческого становится духом, живущим в вечности. И совлекя с таким образом с себя все просто человеческое, то есть все то пространственное, временное и личностное, что было связано с исторической человечностью в Иисусе Христе, Господь смог затем исполнять этой своей субстанциональной божественностью или же Духом Святым, даже в самой последней или же чувственной степени восприятия, тварное сознание, смирившееся, уничижившееся и обнищавшее перед Ним. Являя таким образом в этих тварных сознаниях просветление в истинном и утверждение оттуда в добром жизни, являя это Духом Своим Святым или же Своим Божественным Человеческим в последней чувственной степени этих самых тварных сознаний. И первым такое просветление получил, согласно смыслу буквальному евангельского слова, все доискивавшийся ответа на свое вопрошание о присутствии Отца в сыне Фома, прозревший, увидевший внутренне Духом Святым и исповедовавший предстоящего перед ним в образе своего прославленного божественного человеческого учителя словами: «Господь мой и Бог мой». Вот смотрите, до этого времени его исповедовали как? Мессией, Сыном Божьим, Господом и так далее. Фома первый прозрел, увидел и произнес это: «Господь мой и Бог мой», увидев в нем божественное вне личного, личностного вот этого учителя Иисуса Христа, с которым он имел дело до этого. И вот в этом вот его исповедании, в этом разумении, что в Иисусе Христе нам явлен Господь наш и Бог наш, заключается величайшее таинство. И согласно латинскому слову, это великое таинство утверждаемо было в Евангелии у Иоанна следующими словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово». Сие было в начале у Бога. Все через Него сталось, и без Него не сталось ничто, что не сталось. И Слово плотью стало и вселилось в нас, и мы видим славу Его, славу как единородного от Отца, полная благодати и истины. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Слово здесь означает божественная истина, явленная человеком. И поскольку онная божественная истина не могло быть явлено иначе, как лишь в образе Иеговы сущего, воплотившегося как человека, или же как Иеговы сущего в человеческом образе, то посему-то Господом в Его Слове и прорекаем: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово». В церкви известно, что здесь под словом разумеем Господь, потому что тут ясно утверждается, что Слово плотью стало и вселилось в нас, и мы видим славу Его, славу как единородного от Отца. То, что божественная истина никак не может быть явлена человеком иначе, как самим же Иеговой в образе человеческое, это также здесь ясно обозначено было. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Здесь вот однозначно показано, что божественное истинное не могло быть явлено иначе, как лишь в образе Иеговы сущего, воплотившегося как человека, или же как Иеговы сущего в человеческом образе. То есть, смотрите, когда, как мы это уже зачитывали выше, латинское слово говорит, что всякое благо из истины, исходя от Господа, и образуя небеса, являются в образе человеческом, то вот это вот и имеется в виду. То есть, когда мы читаем многократно, вот когда вообще мы рассуждаем об истине, то многие под истиной имеют в виду что? Буквальный смысл божественного слова. То есть, но на самом деле то, что имеется в виду под истиной в современном мире, это имеется в виду описательность. Вот мы говорим, например, что конфета сладкая, любая конфета сладкая, это описательность, она описывает качество. Это, и это принимается за истину, то есть утверждение вербальное, которое соответствует реальности. Но истина-то, это именно эта реальность, это вот эта сладкая конфета. Описания, они в нашем мозгу для удобства оперирования аналитическими методами. Вот ребенок, он не нуждается в описаниях в конфет. Он знает, что конфета это сладкая, а допустим перец это горькая, потому что он это потребовал. Для него это, попробовал, для него это истина его чувственного практического опыта, воплощенного в его человеческих собственных чувствах. Для него истина – это чувство сладости, вот это вот его человеческое чувство, или чувство горечи. И точно так же, когда божественное слово говорит нам о Господе, явившемся нам как истина, то есть это был опыт, вот многие думают, истина – это те слова, что сказал Господь. Слова – да. Но слова – это лишь научность. То есть, если взять Евангелие сами как, просто как источник там, моральных каких-то ценностей, наставляющих ценностей, общественных ценностей, можно найти много и гораздо более совершенных философских произведений, рассуждений на эту тему, социальных и так далее. Поэтому люди тыкают в нее пальцем и говорят, ну смотрите, там, ну вот же был Сократ, тоже неплохо. Опять же, там индуистские всякие веды, опять же, а уж современные там социологические системы. Посмотрите, какие они умные и так далее, какие они это вот. Но суть-то заключается в том, что Господь был истинный в человеческом образе, Иеговой воплощенным. То есть ты можешь изучить Евангелие, попробовать на их основании построить какую-нибудь общественную систему, как часто строили. Но если ты не принимаешь Иисуса Христа как своего Господа и Бога, то ты не можешь, ты не имеешь никакой истины из Евангелия. Что бы ты их не заимствовал, какие-нибудь там общие сентименты, что людей нужно любить как братьев, т.д., т.п., все не имеет значения. Потому что единственное значение евангельской истины – это представительствовать нам тот образ Иисуса Христа, дать к нему соприкоснуться, дать нам о нем понятие, в которое Господь затем Духом Своим Святым мог бы войти в наше сознание. Но в наше сознание Духом Своим Святым он может войти только тогда, когда там будет добрая жизнь, заимствованная от него самого. Потому что Господь в человеке может находиться только в своем собственном. Но если вся собственная жизнь человека происходит от злых духов, то какое там может быть собственное Господне в нем? Поэтому Господне в человеке духовного гения, нашем падшем человеке аналитического плана, оно в него засевается, в него сначала засеваются научности из слова. И из этих научностей он получает первое представление о своем Господе и Боге, как вот об этом супермощном племенном вожде. Вот первое, современный человек не может думать о Господе иначе, чем через его личностное, которое отражено в Евангелиях. И большинство людей думает об этом личностном, молится этому личностному, думает, что она любит Бога, потому что она любит это личностное. Они готовы глотки рвать другим за это личностное, бить морды. Они готовы приносить жертвы в своей жизни. И они не имеют своего Бога. Почему? Потому что Господь не в личностном. Вот в книге «О небе и об аде» сказано, что любить Бога – это не любить Его личностное, известное нам по научностям, а это любить то доброе, которое от Него исходит в форме служений или же действий жизни. То есть мы через личностное Иисуса Христа, зафиксированное в Слове Нового Завета, и даже в Слове Третьего Завета, то есть в латинском слове, получаем лишь импульс к тому, чтобы подойти к Нему в виде любви. И первая любовь, которую мы к Нему получаем, это ненависть, не любовь ко злу в нашей жизни. То есть, почему говорится, что вот первое благолюбие – это борьба с грехами, как злами против Господа? Мы не можем ненавидеть зло нашей жизни, потому что мы являемся злом этой жизни. Мы можем его ненавидеть из любви к его доброму. И вот когда в нас поселяется любовь к его доброму, когда мы осознаем, что это злое в нашей жизни разрушает это доброе, даже если это чисто эгоистический подход, то есть мы осознаем, что небо принадлежит ему, и что зло разрушает наше будущее небесное благополучие. Это чисто личностный подход. Это, в общем-то, злой подход, потому что он исходит из чувства самосохранения своего собственного, а не из любви к доброму ради самого доброго. Но с этого всякий человек начинает. И когда он начинает бороться против зол своей жизни, как грехов перед Господом, Господь в него постепенно входит любовью к своему доброму ради этого самого доброго. Когда человек любит доброе не потому, что он надеется заслужить Царство Небесное или стать святым и получить почитание, и сиять всем в Царстве Небесном, а другие ему будут служить и поклоняться. Как я помню одного, так сказать, пятидесятника, который меня уверял, что согласно Слову Божьему, ангелы будут нам, христианам, служить в том мире, как служки мелкие. Вот он за такую идею заимствовал с буквального смысла Священного Писания. А когда человек хочет быть слугой этого доброго, каким слугой? То есть сосудом, которое бы это доброе наполняло, вот тогда в нем поселяется любовь к этому божественному истинному. На этом же, собственно говоря, стояла и вся доктрина изначально новой Господней Церкви. Суть ее заключается вовсе не в том, что слово Третьего Завета, или же латинское слово, имеет смысл внутренний. Это одно из выводов. Главное заключается в том, что в человеке нет истинного божественного, пока в нем нет любви к доброму божественному. Только когда любовь божественная в нем приобретает форму истины, вот тогда в нем есть истина божественная. То есть, когда он наполняется Духом Святым. А что такое Дух Святой? Вот мы с вами уже говорили, Дух Святой – это божественное человеческое Господа в последних или же чувственных субстанциональных формах, которые называются природными, но они не являются природными в том смысле, потому что природное в латинском слове называется то, что подпадает под размерность пространства, временных прогрессий и личностного восприятия. Но это чувственно-природное падшее, потому что природное в своей основе – это последнее чувственное восприятие представительностями по соответствиям или же действиями, то есть не воспринимаются как действия жизни, всего доброго и истинного от Господа. Вот когда человек живет в этих, так сказать, получает от Господа эти служения в самой последней степени нисходящей последовательности, и как люди древнейшей церкви получают перцепцию, то есть его рассудок строится из его внутреннего духовного зрения, которым он видит эти служения вне пространственности, временной прогрессии и личностном, тогда его природное превращается в субстанциональное. Вот у людей древнейшей церкви природное было субстанциональное, но оно отличалось от Господнего в том, что оно было частно субстанциональным. А у Господа оно было абсолютно божественно субстанциональным. То есть разница как бы вроде бы не принципиальная. Хотя на самом деле это не разница как между часть и целым, а разница как между малейшим и высочайшим. То есть между ними нет вообще никакого соотношения. Какое может быть соотношение между частным и всеобщим? Между временным и вечным. Но в каждом из нас Господь, проявляясь во временном, личностном и пространственном, присутствует в своей полноте вне временного, пространственного и личностного. Разница между людьми древнейшей церкви и нами заключается в том, что для них пространственное, временное и личностное было лишь способом восприятия вневременного, внепространственного и внеличностного, вот этими последними служениями. А для нас это та реальность, в которой мы обитаем. И до сих пор, на самом деле, понятие Господа даже среди членов новой церкви часто остается вот в виде вот этого большого племенного вождя. Хотя они прочли, и они знают уже, что Господь это есть Отец в форме воплощенной. Но поскольку они не углубляются в это, то, ну и на начальном этапе это, в общем-то, и не нужно. Достаточно просто верить, что в Господе вся полнота Божества воплотилась телесно, что Господь вот это, потому что они другого исторического Христа не могут постичь. Они в основном его постигают по евангельским описаниям и чуть-чуть по описаниям в латинском слове, которое заимствуется из евангельских. Но, как мы с вами уже разбирали, в латинском слове есть множество описаний и путей, ведущих гораздо более внутреннему постижению божественности Господней. Вот в свое время Талк принял на себя труд в этом разобраться. Потому что это начинается, пока мы мыслим по пространству, по времени и по личностному, мы никогда не сможем войти вот в это внутреннее постижение, в субстанциональное и внутреннее восприятие Господнего субстанционального. Мы всегда с неизбежностью будем думать из пространственного, временного и личностного. И что, как бы мы себя не уверяли, что мы думаем иначе, это вот как в том фразе, что «сто раз скажи халва, а сладко во рту не станет». Поэтому вот Талк взялся за расформирование вот этих вот представлений о пространственном и временном, и в конечном счете личностном вот в этой своей первой части. И это уже первая часть встретила очень большую, так сказать, ну, оппозицию и сопротивление. Но там спорить сложно. Потому что можно просто огульно обвинить, что это все ерунда, и не читая. Но когда читаешь, спорить не с чем, потому что он берет цитаты из латинского слова, складывает их, показывает, что они приводят к одним очень весьма определенным выводам. Но потом он перешел вот во второй части к попыткам понять Господне воплощение. И вот эту вторую часть обвиняют в том, что он отрицал боговоплощение Господне. Причем люди, которые его в этом обвиняют, они часто, поскольку у них не расформировано пространственное, временное и личностное, они даже не понимают, в чем они его обвиняют. То есть они просто не понимают предмета. Вот им кто-то сказал, они это усвоили, и они это как попугаи повторяют. Но вот я сейчас занимаюсь второй частью Талковской книги, и я не буду утверждать, что я все там понял, я еще ее не дочитал до конца, потому что я останавливаюсь, смотрю, вот делаю занятия, но, как мне кажется, там есть с чем поспорить. То есть некоторые выводы Талка у меня вызывают. То есть я, возможно, люди, которые утверждали, что Талк не отрицал благословение Господне, они вот, те, кто смог понять его книгу, они на этих местах останавливались и говорили, смотрите, вот тут идет отрицание боговоплощения, но отрицание на совсем другом уровне. Не просто отрицание, что вот, как это было у Ариан, например. Вот что такое Ариане? Ариане признавали его сыном Божьим, но они не могли представить себя, как этот человек, рожденный от человеческой женщины, является Богом воплощенным. Они говорят, да, он сын Божий, да, он родился от Бога, но он только сын Божий, а Бог как был на небе, так и остался. И вот многие примитивные отрицатели Талка обвиняют его, в общем-то, в арианстве, в таком примитивном отрицании. Чего там, конечно же, нет и быть не может по определению. Это как в свое время и Сведенборга, кстати, обвиняли в арианстве, над чем он очень возмущался, потому что он говорил, что это воспринимаю за очень такую подлую издевку. Но сказать, что однозначно все выводы, которые Талк делает в этой своей второй части, можно вот мне вот сейчас вот принять, я не скажу, потому что, по-моему, Талк не очень понял, и опять же не буду этого утверждать определенно, именно вот этого момента того, что, которым мы занимались, начиная с рождественской проповеди, что у исторического Иисуса Христа его телесное или же природно-чувственное воплощало в себе всю, то есть фокусировало в себе все, что содержится в большом человеке неба. Вот чем, собственно, наше телесное отличается от телесного Иисуса Христа, что очень важно понимать. Наше телесное, оно фокусирует в себе наитие небес. Вот, например, сердце наше – это наитие небес небесных. Легкие – это представительствуется в чувственных образах и в действиях наитие ангелов духовных. Они, воздействуя на наше чувственное, действиями формируют то, что мы воспринимаем, формирование в зародыше, развитие и пребывание в теле вот легких. А это все действие у нас ангелов духовных. И точно так же все остальные органы, все, что в нас не есть, вплоть до содержимого нашего кишечника, которое в нас, так сказать, фокусируется действиями адских духов и извержениями этого кишечника. Точно так же все предметы, которые как бы составляют нашу жизнь, животные, деревья, минералы и так далее – все это именно действие различных духовных сообщностей в наше существование. Телесное же Иисуса Христа в своих органических формах, это было, но вот это вот, например, вот в нас действует, например, когда создают наше сердце, ангелы небес духовных определенной эпохи. Это вот, как, например, другие тоже воздействуют, но их воздействие пренебрежимо мало. Это вот, как, например, тепло на нашу Землю приходит от нашего Солнца конкретно, от нашей звезды. От других звезд нельзя сказать, что они не греют нашу Землю. Если задаться таким вот целью и поставить очень точные приборы, можно определить, вот там, Бельгейдзе вносит столько-то, Сириус вносит столько-то, но по сравнению с тем теплом, которое приходит от нашего Солнца, это исчезающий малый процент. Вот так вот наше телесное и отсюда рассудочное формируемо духами, которые есть нашим Солнцем, нашей звездой, то есть духом, совокупностью духов нашей вот этой вот эпохи. В Иисусе же Христе, вот в чем было отличие, в нем все солнца, все звезды принимали свое участие. То есть в нем воссияло в его теле, воссияло совершенство всего большого человека неба, всех вот этих вот, его эпох. Опять же, это тот вывод, который я делаю на основании своих исследований. Но я хочу подчеркнуть, что вот эта вот область, в которую вступил Талк, написав свою вторую часть, вот чем я сейчас занимаюсь, это все область такого, ну, где много слишком надо глубоко копать. Но эта область касается именно воплощения Господнего и его присутствия в сознании. Всего этого вовсе не нужно знать для спасения. Для спасения нужно знать, что есть является злом, с чем нужно бороться, с этим, согласно этому знанию, бороться и то есть бороться со злами, как с грехами против Господа. И надо знать, что в Господе Иисусе Христе Господь сущий пребывает, то есть Иегова сущий, то есть Творец Вселенной, пребывает в своей полноте. Все остальное – это детали. Но вот именно этими деталями, кстати, занимаются ангелы на небесах. Вот возникает вопрос, чем занимаются ангелы на небесах? У них есть, конечно же, действия и служения, связанные и с воспитанием там, детей, которые приходят в тот мир, и с социальными функциями и так далее. Но самые высшие ангелы в себе самих занимаются постижением Господнего присутствия в действиях своего, в своем сознании. И высшая мудрость ангельская – это мудрость о Господе. И в этой мудрости Господь предстоит в своей наибольшей полноте, в своей наибольшей святости и в своем наибольшем сиянии. И именно поэтому, скажем, вот в книге «Введение в новую церковь», которая предшествовала, я забыл сейчас свое полное, так сказать, название полное, которое, я помню, на английском, на русском языке, ну, «Введение в новую церковь», она предшествовала тайнам небесным. Там есть такая фраза, что представления о Боге составляют самую высшую степень религиозного сознания в человеке, от которого все остальное в нем зависит. Откуда следует, что чем совершеннее это представление, тем более совершенно все остальное, чем человек в своей религиозной жизни занимается. Это не значит, что человек может забросить все остальное и заниматься исключительно размышлениями о божественной сути. Тогда он будет духовно безумствовать, потому что в нем не будет присутствовать божественного доброго в форме божественного истинного, то есть действий, связанных с его очищением, спасением и преобразованием. Но, как это говорит евангельское слово, что надо и о том заботиться, и это не оставлять. Потому что, когда человек слишком сосредоточен на одном, это вот как озеро, которое выкопали, оно было прекрасное, все, но если вода не сменяется, то оно начинается потихоньку затягиваться тиной, обмелевать и так далее. То есть надо двигаться как бы и в том направлении, и в этом. И в любом случае лучше заниматься этим, чем лишний раз там читать газету, чем лишний раз заниматься какими-то мирскими делами и так далее. Хотя и мирские дела нужны для развлечения, потому что если человек слишком сосредоточится на вещах духовных, он просто может сойти с ума. Он может проломить эту вот оболочку вокруг себя, начать разговаривать с духами, а он к этому не готов, они его могут погубить. То есть все надо делать в балансе. И даже какое-нибудь хобби, оно тут опять же служит действием или же божественным служением благолюбия, потому что помогает отвлекать мозг и давать ему отдохновение, ну, сознание, и подготавливать человека к более к следующему приступлению к вещам священным. Ну, и, но вот я хочу сказать, что вот то, чем мы занимались, начиная вот с Рождества и так далее, это составляет исключительно важную часть постижения религиозного. И вот как бы вот эти как, моменты, которые подчеркиваю, вот это вот, что в Господе Иисусе Христе, в Его телесном заключалось, фокусировалось все совершенство человека небесного, то есть большого человека неба, а после того, как он умер как человек и прошел преобразование, он прошел их как человек, но в результате стал Богом. Вот когда, вот мы сейчас вот в перерыве обсуждали, когда он умер, он не как человек, который воскресает в небесной, в самой высшей степени своего сознания, а он воскрес в самой высшей степени своего сознания божественной. И оттуда добровольно спустился вниз, вплоть до ада, приводя все в порядок. И этим самым образовал свое божественное человеческое сущее, после чего, когда он привел все в сознании тварном в порядок, он мог сказать: «Дана мне всякая власть и на земле, как и на небе». Аминь. Ну что, будут какие-то вопросы по занятию?
Так, а непонятно было, на основании этого Талка именно отрицает Боговоплощение, или просто он так выражается? Непонятно.
Этого я еще не понял. Вот я пока на этот вопрос однозначного ответа дать. Но я совершенно уже очевидно вижу, что там были моменты, которые могли быть восприняты как отрицание им Боговоплощения. Может быть, он чересчур концентрируется на теме того, что божественная истина явилась в немощности в сознаниях современников Господа Иисуса Христа и апостолов, потому что богоявление соответствует степени восприятия сознания. Но опять же говорю, я сейчас не готов дать ответ на этот вопрос, потому что я сам в нем еще не разобрался. Я буду в этом разбираться. Буду дальше читать, так медленно, не торопясь.
Ну, вы уже не раз читали.
Ну, первую часть только один раз. Вот вторую, не, первую часть я прочел раза три как минимум. А вот первую часть, я только, это мой первый подход, проход по ней.
Второй, да?
Первый. Я ее даже еще не дочитал до конца. Вторую часть. Потому что там можно, конечно, все это сразу проглотить, но это значит потерять, упустить многие детали. А все именно в деталях заключается. Но вот если я хочу сказать, что первую часть можно принимать без всяких, так сказать, условий, там я вот для себя принял, что там все вот однозначно, ясно и четко, то вот со второй части нужно разбираться. Ну и уже не говоря о том, что приступать ко второй части, не поняв первую, просто бессмысленно. Это будет много воплей и совершенно ни о чем. То есть реагирование на какие-то заявления, совершенно не понимая, о чем, собственно, идет речь.
Ну, со всей очевидностью толку не с кем было вести полемику по поводу своих выводов, поэтому оно может однобоко как раз у него и вышло.
Я просто представляю, каково было его одиночество на самом деле. Это не значит, у него были друзья, например, он до конца он всегда был дружен с этим Джоном Клюзом. Вот Джон Клюз, как человек действительно, в котором благолюбие проявилось в высшей степени, он просто не... Он, например, высказался, что если вы говорите, если то, что вы говорите, это правда, то это просто страшно. Но они никогда не вступали в конфронтацию до того, чтобы разругаться и обвинять друг друга. Это не Клюзу принадлежит обвинение Талка в ереси. Более того, среди его современников, по-моему, никто его не... Хотя его была часть так называемых членов Новой Церкви, которые его ненавидели черной ненавистью. Потому что когда он умер, он же основал общество Сведенборга по изданию книг. И в журнале даже не поместили некролога. То есть я думаю, что Это было не просто одиночество, это было одиночество, окруженное, так сказать, ненавидящими тебя как бы братьями. Но вот к чести того же Клюза можно сказать, что это у него никогда не доходило до степени личной неприязни, как, к сожалению, слишком многих. Но, ну, ты читал вот эту книжку Ворзиеса в The New Church, там атмосфера очень хорошо описана. Там, к сожалению, далеко не все так было хорошо, как хотелось бы. Там много было всяких взаимных. Это вот как, например, люди думают, что вот первые апостолы, они жили душа в душу, первые христиане. Но даже если хорошо покопаться в этих посланиях апостолов, там, в деяниях апостолов, то видно, что там далеко не все так было хорошо и благостно. И что у них дело доходило часто до взаимных столкновений, обвинений. Ну, единственное, что они, конечно, не могли принимать административных мер. Они могли отказаться общаться. А вот впоследствии, когда они стали государственной церковью, уже обвинение в ересе влекло за собой конкретные административные шаги.
И потом впоследствии, как говорится, инквизиция.
Да, да, вплоть до инквизиции.
Которая эти очень этот, эти были борцы за кавычку.
Но самое смешное то, что многое, что прессовала инквизиция, в общем-то и должно было быть прессовано.
Ну понятно, но были перегибы очень...
Ну совершенно верно, что каток не может кататься только по одному, он катится и давит все, что вы видите. Особенно если учесть, что Вавилон был ересью, то есть эта ересь боролась с другими. То есть в лучшем случае там гадина пожирала гадину. А в худшем случае...
Это же человеческое проигралось в самом этом основоположнике инквизии. Этого, ну, как говорится, человека.
Ну, нельзя сказать, что они... Вот, например, взять того папу, которому Франциска Ассизского представили на суд, и его, собственно, вели под уничтожение. А папа, его выслушав, вспомнил свою молодость, вспомнил, что он вот тоже в молодости подобного рода сентиментами обладал, и его оправдал, и легализировал его общество как монашеский орден в церкви. Mm-hmm. То есть часто многое зависело от человека.
Тоже да, удивляюсь, почему вот одних этот, а другие
да.
возвеличены.
Опять же, тот же папа Григорий, который принял григорианский календарь, которым мы сейчас пользуемся, там надо было обладать определенной смелостью, чтобы принять, вопреки большинству ретроградов, принять научные доказательства и осветить их своим авторитетом.
А что, было время, преобладал
Юлианский? Юлианский? Нет, ну конечно, был только Юлианский. И первые его приняли именно католики, а протестанты еще долго этому сопротивлялись, лет 100. Именно прежде всего потому, что это приняли католики. Они как бы не разбирались в аргументации, а просто все, что исходит от католиков, это зло. Вот Сваденбург в молодости, еще в этих протестантских странах, действовал юлианский календарь, поэтому у него дата рождения отмечается двойная, то есть по юлианскому и по григорианскому. А вот уже его дата ухода, это когда во всей Европе утвердился полностью григорианский календарь.
Я просто шел, к чему вот это вот воплощение вот, Господа не во времени, люди старались концентрировать внимание вот на,
да, на личностном
времени. Что большое играло время, что, как говорится, тот день, и в тот день именно происходит этот, действие, как говорится, Божье очень сильно в этот день. Такие концентрации, потому что... Там написано, что призывайте Господа на всяком месте, а вот и он не во времени.
К сожалению, церковь обратила это все в магию и ритуальность. Магические ритуалы. Ну, Потому что первые-то христиане, они жили в благолюбии. Поэтому и они не сражались между собой. Они расходились во многих вопросах, но не было таких... Вот, например, когда праздновать Пасху. На Востоке Пасху праздновали вместе с иудеями. На Западе они начали праздновать первое воскресенье после иудейской Пасхи. И они по этому поводу дискуссировали, но не было ненависти, не было, так сказать, обвинений в ереси и так далее. А сейчас вот за, представьте, что бы происходило при таком. Да, мы это видим.
А вот как, допустим, восприятие во времени, у древней церкви было, они вот это вот более, ну как сказать, в божественном смысле, да, вот это вот, что Господь не во времени.
Древние или древнейшие?
Ну, древнейшие.
О, древнейшие, да, они не только Господа, они то, что мы воспринимаем за материальную реальность, совершенно иначе видели.
И вот это вот восприятие во времени вот этого, да?
Для них время было только представительством по соответствию.
Они не выдавали значения времени.
Нет,
так,
совершенно никакого. Да, да, да. Да. Они не только не то, что не предавали, они его и видели иначе.
Почему я спрашиваю вопрос, уже странно. У нас все равно определяется критерий времени.
Понимаете? Мы даже представить себе не можем, как они видели реальное существование.
Может, это и мешает вот, понятие какую-то часть этого боговоплощения.
Да, это в том-то и дело, что в финском слове открыто исключительно много, но по большей части люди как бы из него берут процента 2-3. Но это не важно, лишь бы эти 2-3% относились к жизни конкретной, то есть к борьбе со злами,
как с грехами. Тайна же получается, да, тоже, да. Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. И, в принципе, вот эти вот как бы тайны же все равно, как Господом, ну, открываются людям, как бы, ну, не всем, но все-таки давно.
Плохо, когда это превращается во взаимное обвинение в ереси. Mm-hmm. Вот это очень плохо.
А, что это, да, мудрствует там, обвиняет,
да, да,
или,
да,
сверхнаписанного, или mm-hmm. еще что-то.
Mm-hmm. Это разбивает единство церкви.
Mm-hmm.
Вот в чем проблема.
Mm-hmm. Ясно. Тут как бы вроде хочется понять вот это вот, ну, как вы говорите, это истины.
Угу. То есть вместо поиска истины все это превращается в борьбу личностей. И такую смертельную борьбу, к сожалению.
Ясно.
Ну что, если нет вопросов по занятию, тогда, наверное, будем завершать. Или есть? Ну что, тогда давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я завершил это второе занятие по Господу от вечности. Ну, я попробую его сегодня послать по имейлу.
Если бы вот распечатать бы его.
Хорошо, я распечатаю и принесу.
Вот особенно вторая, да, часть, да, очень такая значительная.
Я принесу, да, я как-то не сообразил, бумаги закупить, потому что у меня бумага кончилась. И я распечатаю вот эти, там есть, я боговоплощение Господне, я вот их закончу. Да, принесу.
Потому что вот это там же как тайны открывают там.